Здравствуйте, я Дарья Платонова, и это программа «Наша точка зрения». Программа о медиасетях и информационных войнах. Мы предлагаем зрителям телеканала «Царьград» обзор важнейших событий недели в зеркале российской и зарубежной прессы. И вот что сегодня оказалось в центре нашего внимания. Президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован на выходных. Некоторые СМИ даже сообщили, что глава государства скончался. В Оболонском районном суде Киева сегодня прошло заседание по делу бывших бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». Российские паралимпийцы не допущены к Паралимпийским играм 2018 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции накануне нового учебного года принял детей в своей резиденции в Переделкино. После госпитализации президента Узбекистана Ислама Каримова, о которой в понедельник написала его дочь, некоторые СМИ сообщили, что глава государства скончался, а первый вице-премьер страны взят под домашний арест. Эта информация была опровергнута. Источник в аппарате президента сообщил о том, что глава республики по-прежнему находится в больнице, но его состояние стабилизировалось. О политической ситуации в Узбекистане, личности Ислама Каримова и его геополитической ориентации мы поговорим с журналистом издательского дома «Комсомольская правда» Александром Яковлевым. Здравствуйте, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр, возникает вопрос, вообще, насколько мы являемся геополитическими партнерами с Узбекистаном?
Ну, мы вынуждены быть геополитическими партнерами. Пару слов об Исламе Каримове. Это политический тяжеловес. Человек, который фактически с 89 года, еще со времен Советского Союза, возглавляет республику. Абсолютный лидер, вертикаль власти максимально жестко выстроена. Человек, который был еще первым секретарем местной ячейки Компартии в какой-то момент. Потом он был президентом еще республики в составе Советского Союза, ну и в дальнейшем неоднократно избирался президентом. Рядом с ним нет ни одного человека такого же политического веса, и его уход сравним разве что с уходом Алиева в Азербайджане или, может быть, ну, с Апармуратом Ниязовым в Туркменистане. То есть это действительно фигура знаковая и фигура, которая уже вошла в историю.
Но пока его уходит,
уход,
кстати...
мы сейчас говорим, когда я говорю уход, ни в коем случае мы не говорим о его смерти, потому что открытых данных, публичных, нету, но фактически, это факт уже открытый, он сейчас отошел от управления государством вот в эти дни, потому что ну, можно доверять словам его дочери, которая об этом написала в социальных сетях. У нас есть официальное сообщение со стороны представителей органов власти Узбекистана. Поэтому, наверное, от дела он отошел, это очевидно. А что касается умер, не умер, но тут много слухов и домыслов. Очевидно, что в тяжелом состоянии он находится.
А зачем вообще СМИ выпускают такую информацию о том, что якобы он при смерти, что он умер? Зачем вот этот портал Fergana.ru сделал такую, скажем, вброс, сделал такой информационный вброс? Может быть, это служит каким-то, может быть, это какой-то вариант дестабилизации страны?
Ну, это очень известный портал. Он оппозиционный, это оппозиционный ресурс к режиму Ислама Каримова, если так можно сказать. При этом я думаю, что речь идет о неких источниках, и надо сказать, что они недалеки от истины. Да, он действительно в тяжелом состоянии. Я не думаю, что это вброс. Но вопрос политической стабильности действительно стоит в регионе, как и в любой стране, где уходит фактически авторитарный лидер. Будет борьба за власть, как и в любом максимально закрытом режиме и максимально жестко таким выстроенным, эта борьба будет не публичной. В принципе, уже очевидны те фигуры, которые будут бороться за место Ислама Каримова. В дальнейшем Там есть и представители близкие представители спецслужб, и премьер-министр, и вице-премьер. Там отдельные слухи относительно того, что уже якобы кого-то взяли под арест. В любом случае...
Вице-премьера, да.
Да, в любом случае, я не думаю, что это вброс. Я думаю, что это некие источники, но они решили этим источникам доверять. При этом, конечно же, для России принципиальная ситуация в Узбекистане. Это наш партнер, хотя бы чисто географически, если хотите. Не будем забывать, что большое количество граждан Узбекистана находится на территории Российской Федерации. Не будем забывать, что у нас с Узбекистаном неоднозначное взаимоотношение с точки зрения совместных геополитических проектов. Узбекистан выходил из состава УДКБ, Организации договора коллективной безопасности. Да, и входил в ГУАМ. Причем дважды вышел Узбекистан, дважды выходил из УДКБ. Поэтому у нас своеобразная история взаимоотношений с Узбекистаном. И не будем забывать, что многие эксперты говорят о том, что главная угроза — это не только сама по себе политическая нестабильность. Одна из главных угроз — это радикальный ислам. Да, сейчас об этом еще как-то не принято говорить, но это не значит, что проблемы нет, это не значит, что эта проблема не может загореться в этом регионе, в частности, в Узбекистане.
Но это есть та самая оппозиция, да, вот исламистский фактор. Насколько он вообще силен в Узбекистане?
Вы знаете, оппозиции в Узбекистане серьезно нет. То есть понятно, что такой классического, да, может быть, в западном понимании картины там, естественно, нет. Очевидно, что, в принципе, там 3-4 человека, которые могут возглавить страну, это все представители правящей элиты. Но там, знаете, как внутривидовая борьба, она очень часто гораздо жестче, чем межвидовая. И в этом смысле игры и бои там идут знатные вот в эти дни и, наверное, даже в эти часы. Если не договорились... Потому что, конечно же, всем выгодно, чтобы была компромиссная фигура, чтобы в регионе... Это выгодно и самому Узбекистану, это выгодно и всем геополитическим игрокам. Там нужна стабильность.
Кстати, вот Узбекистан — это одна из самых богатых стран в Средней Азии. Я предлагаю посмотреть наш материал по поводу Узбекистана. Александр, а как вы думаете, вот будет ли предпринята попытка оранжевой революции в Узбекистане? Ведь такое стратегически важное вообще место, такая важная страна.
Но если мы говорим о Западе, потому что все-таки инициатором оранжевых революций по традиции нужно считать и единственный вариант — от Соединенных Штатов Америки, понимаете, не всегда нужно проводить оранжевую революцию. Иногда можно действовать гораздо мягче и тоньше. В этом смысле у Соединенных Штатов есть свой интерес в регионе, естественно. Есть свои интересы у Китайской Народной Республики. Я не думаю, что там будет оранжевая революция. Тут игра будет на то, кто станет во главе. Потому что, конечно же, вот сейчас важно, кто будет этим человеком. Мы знаем, что многие там дети элиты, да, включая ближайшее окружение Ислама Каримова, они жили, учились и связаны исторически с Соединенными Штатами Америки. Поэтому, порой не нужно устраивать революцию в стране, где дети политической верхушки живут в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому я лично не думаю, что будет такой вариант развития событий. Я думаю, что там скорее будет такая подковерная сейчас битва. Да. Да, подковерная битва. Ну и Соединенные Штаты Америки, естественно, будут стремиться к максимальной лояльности. Их интересует не только не столько экономика, сколько военная база, я бы сказал, даже военные базы. Их интересует вот в принципе этот регион, ослабление Китайской Народной Республики, естественно, ослабление влияния России, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А насколько вообще в стране, в Узбекистане силен иностранный капитал?
Ну, тут, знаете, история двоякая. Нельзя сказать, что Узбекистан также открыт миру, скажем так, как, например, Азербайджан, да, где, значит, мы знаем, что Азербайджан себя рекламирует везде, где только можно. Вот дословно рекламируют, да, колоссальная информационная кампания на Западе. Мы знаем, что там Формулу-1 недавно трассу возвели. Ну, даже не возвели трассу, а просто в центре Баку провели гонку Формулы-1. Это тоже очень важный имиджевый проект. Узбекистан может быть не так открыт, но при этом подчеркну, если говорить о политике, то очевидны связи с Западом. Это проявляется и с точки зрения военного сотрудничества, это и касается представителей элиты, которые в личном порядке дружат с Западом, учатся, отправляют туда своих детей, недвижимость и далее по списку.
У нас, кстати, есть очень интересная подборка о том, что пишут в СМИ, расскажет наш обозреватель Ангелина Кареткина. Ангелин, вам слово.
Спасибо, Дарья. Аналитический центр «Катехан» сообщает, что ситуацию в Узбекистане могут использовать исламские группировки и США. «Катехан» также подчеркивает, что Узбекистан, как и большинство других постсоветских стран, является искусственным образованием с относительно слабыми структурами государственности и полным отсутствием государственной идеи. Уход лидера в таком случае представляет серьезный вызов для таких государственных образований. Такая ситуация ставит под угрозу само их существование, отмечает издание. Либералы, в свою очередь, сожалеют о несостоявшейся демократии. Цитата. На разворот Узбекистана к демократии надежды вовсе нет. Долгие годы репрессивного правления Каримова сделали невозможным лидерство либеральных сил в обозримом будущем, пишет интернет-портал «Обозреватель». Соцсети также полны комментариев на тему, что будет в Узбекистане дальше. Либералы пишут буквально следующее. Вряд ли будет демократия, как в Тунисе, например, или хотя бы в том усеченном варианте, как в Турции. Дарья, слово вам.
Благодарю вас, Ангелин. Вообще, какие стратегии США применяют для ослабления южного фланга ШОС?
Во-первых, Соединенные Штаты Америки создают альтернативные структуры. Они носят это не только экономические структуры, но и военные структуры, которые фактически являются проамериканскими, одну из которых вы не вспомнили несколько минут назад к вам. Также, конечно же, это индивидуальные договоренности и игра, знаете, на противоречиях, которая, кстати говоря, была совершенно очевидна. Ну, это чуть-чуть, это рядом, это игра с, это проект, конфликт, точнее, в Южно-Китайском море, где Соединенные Штаты и Америки играют на противоречиях и фактически целях ослабить главного игрока в регионе, это Китайскую Народную Республику. Поэтому индивидуальные договоренности, кредиты, мягкая сила и так далее, и так далее. Я еще одну хочу тему поднять важную, это мигранты в России, потому что, знаете, все-таки в огромный поток денег направляется, и, если не ошибаюсь, в 2015 году это были самые большие деньги, которые мигранты отправляют, в частности, из Узбекистана, на родину. Это колоссальные суммы, которые являются подспорьем вообще для экономики страны, во-первых. А во-вторых, ну давайте вдумаемся, а что произойдет, если все эти мигранты вот разом уедут на родину? Они будут довольны тем, что они же не просто так оттуда уехали. Что будет происходить? Будет ли там та самая политическая стабильность? Поэтому надо понимать, что судьба Узбекистана и судьба политической верхушки Узбекистана во многом решается, простите, на московских строительных рынках. Потому что, точнее, не на строительных рынках, а вот в миграционном центре и на границе, где мигрантов пускают. А вот что будет, если их не будут пускать? Ну вот в один день. Поэтому Ислам Каримов это понимал. и осознавал. Я думаю, что следующий президент, ну, очевидно, что мы в ожидании имени нового президента. Я сейчас не говорю о физической смерти, но, тем не менее, очевидно, что Ислам Каримов уже ограничен. Ну, вряд ли он сможет так же руководить страной, как до этого момента. Я думаю, что новый руководитель Узбекистана будет это понимать. И, ну, очевидно, Узбекистан есть в очередной раз выбор, с кем ему дружить. Вот надеяться, что власти сделают правильный выбор.
А с нами сейчас на прямой связи из Санкт-Петербурга главный редактор информационного агентства «Русская народная линия» Анатолий Степанов. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А что, по-вашему, объединяет Россию и Узбекистан?
Ну, Узбекистан вообще исторически это ключевая страна Средней Азии. Мы вот как-то не очень оцениваем верно тамошнюю расстановку сил. И это, кстати, привело, на мой взгляд, к некоторому охлаждению в наших отношениях, когда Москва не делала разницы между, ну, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, а Узбекистан всегда, и в общем, узбеки мыслили себя как такой самый главный народ, можно сказать. И Узбекистан является и геополитически, и исторически, в общем, ну, главным фактически стабилизирующим фактором в Средней Азии. Поэтому, конечно, Узбекистану должно быть уделено самое главное, самое пристальное внимание в нашей политике в Средней Азии. Потому что, и это, кстати, понимают наши противники, и, в общем-то, их усилия оторвать Среднюю Азию, они предпринимались прежде всего через Узбекистан. С Узбекистаном были исторически не очень у нас простые отношения в последнее время. И во многом это, на мой взгляд, связано с тем, что не было адекватной политики в национальном вопросе и вот в вопросе на постсоветском пространстве у нашего руководства.
Анатолий Дмитриевич, а в чем главный интерес Запада в Узбекистане? Богатство страны, может быть, близость к границам России?
Я думаю, что главный интерес, да нет, близости к России, это, собственно, все близкие к России. Главный интерес именно связан с тем, что Узбекистан, на мой взгляд, является такой страной, которая имеет потенциал стать лидером региона. И узбекская элита претендует на это. И ставка США на Узбекистан, она, я думаю, именно с этим связана. Потому что, чтобы получить серьезного противника для России в этом стратегически важном для нас регионе Средней Азии.
Какие попытки были предприняты в последние десятилетия в Узбекистане для его реориентации в геополитическом курсе от России к США?
Ну, сначала это были попытки заигрывания с элитой Узбекистана, как раз игра на амбициях. Мы помним, что Узбекистан первоначально входил в эту антироссийское объединение, которое включало Грузию, Молдавию, Украину, времен Ющенко, Узбекистан. И когда эти попытки все-таки не удались, и наша дипломатия сумела вот этот крен исправить, и Узбекистан добился того, что военная база американская была убрана с их территории, то начались попытки воздействия через террористическую сеть. Мы помним, была попытка покушения на Ислама Каримова, и были попытки террористических актов, и не попытки, и осуществлялись террористические акты вот этой главной террористической организации, которая вроде бы как родом оттуда, Хизб-ут-Тахрир. И это попытки уже дестабилизировать ситуацию внутри. И эти попытки, я думаю, будут продолжаться, потому что Узбекистан играет слишком важную роль в регионе, чтобы вот так оставить это все.
Анатолий Дмитриевич, благодарю вас. У нас на связи, напомню, был Анатолий Степанов, главный редактор информационного агентства «Русская народная линия». Саш, вот возникает такой вопрос. На самом деле цветные революции, они ослабляют, они подрывают все, что находится вокруг России, и не существует некоторый такой анклав, санитарный кордон. Вообще США сейчас готовятся к войне с Россией?
Я не думаю, что они... Понимаете, тут важно понять, а что такое война, да? Вот война в прямом смысле невозможна по известным причинам. Причины эти называются ядерный потенциал. А информационная война уже ведется. Политическая война уже ведется. Ну вот я знаю, что вы чуть позже, я видел анонс, вы будете обсуждать то, что наши паралимпийцы не смогут поехать ни на ближайшую паралимпиаду, ни на паралимпиаду в Южной Корее в 2018 году. А это что, разве не война в некотором смысле? Когда очевидное, абсолютно беззаконное и бесчеловеческое решение. Это не война? Да нет, война информационная, политическая. Ну, теперь спортивная война. Я, может быть, если вернуться к теме Ислама Каримова, может быть, шире посмотрел бы на то, что происходит в Средней Азии, потому что Ислам Каримов, еще раз, это ведь колоссальная цифра, 27 лет руководил регионом. 27 лет. Ну, рядом с ним, ну кто? Нурсултан Назарбаев. И уход этого человека означает некую новую эпоху не только в Узбекистане. Уход таких людей означает, что мы в ожидании новой эпохи вообще в регионе. А это значит, что и подходы могут быть новыми. Когда мы не воспринимаем страны бывшего республики, независимые ныне государства, как некие, знаете, вот, ну, они всегда наши, вот, мы, значит, вот, они всегда будут наши, и все будет хорошо. Нет, ну, вот мы уже обожглись на Украине. Вот не обжечь, мы обожглись очень хорошо, в кавычках, в Грузии. Вот, возможно, нам нужно менять подходы, и не то чтобы менять, потому что есть и успехи очевидные, я не хочу говорить, что все плохо, но, тем не менее, нужны, может быть, новые подходы и усиление работы на этом участке. Вот. А что касается войны, война есть. Она не ядерная, она не прямая. Это не прямое столкновение. Так и на дворе 2016 год. Век информационный, век цифровой. И война ведется совершенно иными методами. Война, которая имеет место быть.
Александр, благодарю вас. Мы будем следить за развитием ситуации в Узбекистане. А у нас в гостях был журналист издательского дома «Комсомольская правда» Александр Яковлев. В Оболонском районном суде Киева сегодня прошло заседание по делу бывших бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». На сегодняшнем заседании заслушали троих пострадавших. После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года на Украине начался всплеск насилия, которое имело идеологический характер. В большинстве случаев убийства, похищения людей и пытки поддерживались и поощрялись государственными структурами. Некоторые факты применения пыток были официально подтверждены украинскими властями. Однако после ряда смен руководства в Генпрокуратуре Украины в последнее время подобные данные замалчиваются. У нас в студии писатель, автор книги «Обыкновенный фашизм» Максим Григорьев. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что же представляет собой сейчас политический строй Украины? Пытки, кровавые убийства и журналистов, которые настроены против как бы, власти хунты. Что это за режим?
Знаете, ну, прежде всего, действительно, вот эта вот книга, которая у меня вышла, это некоммерческий проект. Все желающие могут получить. Можно зайти в мой твиттер Григорьев МС и получить ссылку. Она находится, эта книга, на сайте Общественной палаты. И каждый желающий, наши телезрители, могут просто прямо сейчас зайти и скачать и прочитать, о чем идет речь. Но, знаете, политический режим украинский сейчас представляет, конечно, очень такое уродливое формирование. Причем, с одной стороны, мы видим вот эти вот рассказы об устремленности в европейское будущее. При этом мы понимаем, что никакого европейского будущего нет, просто Украину никто не принимает. Мы видим вот эти мантры о том, что они готовы соответствовать европейским правам человека, о том, что Украина — это такое некое новое образование, которое европейское, которое якобы было частью Европы всегда по духу, что абсолютно не соответствует, конечно, никакой истине исторической. А с другой стороны, то, что есть сейчас, знаете, вот сама реальность, она, конечно, очень уродливая и просто страшная. Потому что те люди, которые сейчас являются украинской властью, они не просто поощряют вот эти ужасы, которые делал вот этот вот торнадо, они фактически используют все это, понимаете? Используют и намеренно запустили этот процесс. То есть украинская власть сейчас использует, конечно, самые разные методы удержания, так сказать, своей власти путем прямого насилия, запугивания людей. И причем запугивание, оно не носит какой-то, знаете, как мы читали там какие-нибудь истории ужасные про там, нет, там, сталинское время, да, вот во времена перестройки любили рассказывать об этом, обо всем. На самом деле, действительность украинская, она намного хуже. Вот в этой книге, у меня вот эта книга начинается с трех примеров, как хватали людей, каким пыткам этих людей подвергали. И потом я предлагаю читателю определить, что является пытками украинскими современными и что описано в материалах Нюрнбергского процесса. И определить их, различить очень сложно. Понимаете, на Украине исчезают люди, людей запугивают, хватают в тюрьмы, отправляют в тюрьмы. Более того, ладно, если бы их регистрировали, их в тюрьмах не регистрируют. Люди просто их забирают, так сказать, вот эти тайные тюрьмы, которые, в общем-то, на самом деле всем известны. Аэропорт Мариуполя, Краматорска, целый ряд, так сказать, других мест есть. Это просто пыточные центры, где у нас есть свидетельства, в том числе эта книга написана на прямых свидетельствах людей, которые рассказывали, что с ними делают. Я лично, когда выезжал на Донбасс, я был на обмене пленных. И прямо при мне людей передавали, украинская сторона передавала. То есть это были не какие-то случайные люди, а просто тех, которые поименные по списку передавали украинцы. Каждого из них они знают. И когда этих людей везли, я ехал вместе с ними в автобусе и беседовал. Знаете, то, что рассказывали, это, конечно, поражает, скажем так, очень тяжело поражает. Я приведу только один пример. Один человек рассказывал, как его пытали прямо в здании суда при судье. Понимаете, то есть, опять-таки, во времена перестройки любили рассказывать о постановочных сталинских процессах. Но того, что происходит на Украине, не было никогда даже вот в каких-то вот ужасных рассказах перестроечных. Вот человек есть... рассказывает, как его пытали прямо при суде. Он стал говорить не то, что нужно. Вышли сотрудники СБУ и стали его электротоком бить прямо в здании суда, прямо при суде. Понимаете? Полная беспардонность.
Вот по поводу торнадо у нас есть высказывание о том, кто собрался под крышу карательного отряда. Высказывание Анатолия Матиаса, главный военный прокурор Украины. Давайте послушаем.
Командир батальона Онищенко был ранее 5 раз судим. Он создал преступную группировку и побуждал подчиненных к совершению особо тяжких преступлений. Лишению свободы некоторых местных жителей и их неоднократного бесчеловечного истязания. В частности, в подвальном помещении Привольнинской школы, где были заготовлены средства для пыток.
Смотрите продолжение программы «Наша точка зрения» сразу после выпуска новостей.
Российские военнослужащие центры по примирению враждующих сторон в Сирии доставили медикаменты в город Алеппо. В университетскую больницу города привезли бандажи и антибиотики для раненых в боях с террористами солдат. Гуманитарный груз включает в себя лекарства и для мирного населения. Сейчас в этой больнице проходят лечение десятки сирийцев. Всего российское министерство обороны обеспечило госпиталь тонной медикаментов. Ожесточенные бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Россия и Сирия для выхода гражданского населения совместно организовали гуманитарные коридоры. На них действуют специальные пункты, куда регулярно доставляются продукты и лекарства. На Украине начался судебный процесс по делу бойцов батальона «Торнадо». 8 офицерам подразделения инкриминируют похищение, пытки и изнасилование мирных жителей Луганской области в период с декабря 2014 года по июнь 2015. В Оболонский районный суд Киева обвиняемых и нескольких пострадавших доставили под усиленной охраной. Вокруг здания действуют повышенные меры безопасности. Батальон «Торнадо» был создан практически в самом начале украинской карательной операции в Донбассе в апреле 2014 года. Позже Киев расформировал его. Украинские военные вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики из минометов. В Киевском районе Донецка 120-миллиметровый снаряд угодил в жилой дом. На последнем этаже повреждены 2 квартиры. Ранена 1 мирная жительница. У женщины сотрясение мозга и рваная рана на ноге. Всего в республике пострадали 5 домов, а также котельная и газопровод.
Мы продолжаем. У нас в студии писатель, автор книги «Обыкновенный фашизм» Максим Григорьев. Вот у меня такой вопрос возникает. А почему Запад на украинских карателей закрывает глаза?
Знаете, ведь в этом мире, как говорится, ничего нового нет. Позиция Запада, она всегда отличалась либо, знаете, такой очень широкой гибкостью, если можно так выразиться, либо просто лицемерием и такой изрядной долей лжи. И причем это продолжалось на протяжении сотен лет. Она так построена, собственно говоря, это так принято.
Например, англосаксонская модель?
Да, это так принято. Так принято одно называть другим. Принято, так сказать, понимаете, это когда крестоносцы шли, понимаете, тоже завоевывать. И многие из них ведь тоже, так сказать, там то, что происходило, там ведь тоже происходили очень непростые процессы, да. И тем не менее, весь Запад рукоплескал и говорил, ну, все нормально, все хорошо. Когда происходила война во Вьетнаме, понимаете, ведь тоже рассказывалось то, что там люди погибают. А сказалось, они погибают только потому, что там коммунисты, так сказать. А Америка помогает свободе, даже акты. Они даже называют так законодательные акты свои. Например, акт поддержки свободы Вьетнама или блокада Кубы, акт поддержки народа Кубы свободы. То есть абсолютно перевернутая психология, по-другому просто совершенно это делается. И миллионы убитых во время Вьетнамской войны, многие в ходе просто сплошных бомбардировок, понимаете, и многие из них просто не просто об этом умалчивалось, а рассказывалось, знаете, это жертвы лесных пожаров, которые организовали коммунисты. Так построена вся, так сказать, такой подход западного мира, он был всегда. Ничего нового здесь нет. И они берут какой-то один вопрос, они берут с одной стороны, а, естественно, раскручивают какую-то историю. А с другой стороны, они просто не видят, что происходит. Абсолютно полное понимание есть. Соединенные Штаты знают полностью все, что происходит. После приезда представителей спецслужб Америки начались карательные операции на Юго-Востоке. Более того, наши свидетельства людей, которые нам рассказывают, там даже методики пыток используют примерно те, да, которые рекомендуются в соответствующих полевых уставах, там, ну, не полевых уставах,
натовских,
но документах, нет, документах армии там, Соединенных Штатов вот времен еще войны, собственно говоря, вьетнамские. Вот та же пытка утоплением, ведь так украинцам не было свойственно. Собственно говоря, бандеровцам было свойственно много разных ужасов организовывать по полной, как говорится, программе. И такие изуверы были во времена Великой Отечественной войны. Страшное дело. Так сказать, были примеры, когда немецкие даже части вмешивались, так сказать, в ситуацию и останавливали бандеровцев от вот этого вот ужасных, так сказать, жертв среди мирного. Уже даже эсэсовцы останавливали бандеровцев, понимаете, за зверство. Так вот, то, что, так сказать, они используют, это одно. Вот пытка утоплением, вот то, что американская школа, она никогда не была свойственна украинцам.
Давняя пытка?
Используют. Нет. Пытка 20-го века? С помощью утопления. Угу. Это американская стандартная методика. Вот Гуантанамо, так сказать. Ну, вот последние вещи. Вот то, что
секреты
администрация Буша, собственно говоря, запустила. Это они во многом действуют по четким, совершенно ясным и понятным инструкциям. И вот ситуация с торнадо. Ведь ужас не в том, что это исключение. Ужас в том, что это просто та история, которая оказалась, она вышла, так сказать, в свет. Она обсуждается. На самом деле это ведь происходит сплошь и рядом. Вот такое впечатление, что со стороны Украины, да и не со стороны Украины, ведь приехали и потомки каких-то эсэсовцев из Канады, и Соединенных Штатов, так сказать, такие вот проукраинские, которые воюют там. Ведь то, что устраивают вот эти батальоны, то, что устраивают карательные батальоны, то, что они организовали, это абсолютно, это, значит, такие, ну вот просто материалы Нюрнбергского процесса, то, что происходит. А обстрелы, которые идут в Донбассе, понимаете, ведь это то, что происходит, там специально обстреливают школы, детские дома обстреливают больницы, причем это делается вот по списку, мы видим, так сказать, эти материалы, они тоже есть в моей книге, и мы, конечно, фиксируем эти нарушения, вот в прошлом году мне приходилось выезжать, мы были, например, в Широкино. Та зона, которая была объявлена, так сказать, демилитаризованной, и которую захватили украинцы, мы после того, как начали фиксировать нарушения и фотографировать, так сказать, тот ущерб, который причинили украинцы, нас просто стали обстреливать. Мы попали под обстрел из АГС, из гранатометов. У меня было просто 5 раненых вокруг. Вот, поэтому здесь просто система работает.
У нас, кстати, вот по поводу освещения украинских карателей торнадо есть очень интересная подборка. Расскажет наш обозреватель Ангелина Кареткина. Ангелина, вам слово.
Спасибо, Дарья. В соцсетях распространилось видео с показаниями пострадавших от торнадовских пыток. И вот что они рассказали. Внимание на экран.
Здесь сюда мы все удалили, тут мы глядим. Сколько? Повторите еще, как по-другому. Повторите. Вот так. Ну, они когда-то подойдите, даже шел за мной, подпрыгивали со всевозможным. Сюда заняли этого пенсионера. Мы подвешивали за трубы вверх на место и забивали его второй или четвертый раз подбежали. И для того его постоянно забивали таком черным цветом.
Интернет-портал «Новороссия.Информ» пишет, что после того, как военная прокуратура Украины отправила палачей за решетку, в соцсетях и даже в СМИ началась кампания в защиту этих насильников и педофилов. Активисты и волонтеры стали регулярно проводить митинги с требованием прекратить репрессии против добровольцев. А Радио Свобода, проамериканская Радио Свобода, опубликовала ролик, где бойцы «Торнадо» говорят, что никаких пыточных у них в подвалах не было. Предлагаю посмотреть.
Вот этот, собственно, подвал, в котором по якобы утверждениям проходили какие-то пытки и тому подобное. Смотрите, то есть здесь у нас лежит вся хозпродукция, соответственно, тушенка, продукты и так далее. Потому что здесь, как видите, прохладно и подходят условия для их содержания. А что там кто говорит, сами все можете убедиться и посмотреть.
Аналитический центр «Катехан» пишет, что в большинстве случаев убийства, похищения людей и пытки поддерживались и поощрялись государственными структурами. «Катехан» объясняет, что может стать причиной ареста и пыток граждан со стороны украинских властей. Цитата. Это может быть участие в митингах против Евромайдана, участие в программах российского телевидения или заявление своей позиции в интернете, а также участие в митингах в поддержку ДНР, участие в проведении референдума, наличие телефона российского журналиста в том числе. В соцсетях пишут, что извращенные пытки мирных жителей боевиками «Торнадо» — это всего лишь приподнятый краешек одеяла мрака, накрывшего сегодня всю Украину. Дарья.
Благодарю вас, Ангелина. Очень интересная подборка, шокирующая даже, я бы сказала. На прямой связи сейчас с нами по скайпу Константин Кнырик, руководитель информационного агентства «Ньюсфронт». Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, а почему суд над украинскими карателями начался только сейчас? Ведь об их преступлениях было известно давно.
Давайте начнем с того, что почему начался сейчас судебное разбирательство только в отношении одного батальона «Торнадо», потому что очевидцы, свидетельские показания, хроника, видеодоказательства говорят о том, что это была государственная позиция, одобряющая все эти действия на Донбассе, начиная от убийств и заканчивая мародерством, воровством, на начальной стадии обеспечения. Украинской армии не было в принципе вообще, и многие командиры отдавали приказы обеспечивать себя самим. Почему сейчас и почему «Торнадо»? Давайте говорить о том, что этот батальон является спецподразделением МВД Украины, то есть вполне себе государственной структуры, подразделением милиции. Соответственно, кто-то им отдавал приказы на выполнение того или иного действия. И дальше идет простая логичная цепочка, о которой мы должны говорить. Сегодня украинская ситуация дошла до критичной массы, и пауки в банке начали внутреннюю войну. И сегодня действительно стоит говорить о том, что Аваков готовит, в том числе, не скажу, что военный, но как минимум милицейский бунт против Порошенко. Соответственно, Порошенко пытается сейчас найти хоть какие-то козыря и аргументы в споре между Аваковым. Вот все просто. Поэтому и «Торнадо».
Константин, благодарю вас. О суде над участниками отряда «Торнадо» мы поговорили с Константином Кныриком, руководителем информационного агентства «Ньюсфронт». Как вы думаете, вообще Украина способна выбраться из того мрака, в котором она сейчас находится? Из вот этого кровавого режима?
Знаете, мне, наверное, сложно здесь судить, но придется, да. Мне кажется, так сказать, то, что происходит, к сожалению, это будет... Самостоятельно Украина не в состоянии этого сделать. Более того, что из себя представляет нынешний украинский режим? На чем он, собственно говоря, основан? Он основан на лжи, он основан на насилии и он основан на пропаганде. Если бы не было вот этой вот волны насилия, государственного насилия, то практически весь Юго-Восток, да и Восток в значительной степени Украины, он, конечно, не готов был бы существовать внутри, так сказать, вот этого формата этой страны. Потому что доминирующая сейчас, доминирующая идеология, она, конечно, носит русофобский, антирусский характер. И почему так свободно действуют вот торнадо? Этих торнад много, условно говоря. Потому что в их сознании люди, русские люди, те, кто находится, вот относят себя русскому миру, эти люди для них люди второго сорта. То есть с ними можно делать все, что угодно. Понимаете, вот что, так сказать, самое ужасное. И поэтому для значительной части нынешнего правящего режима украинского, то, что они делают, это не только хорошо, как ни страшно это звучит, но и полезно для государства. Они таким образом утверждают, так сказать, свои идеалы, подвергая насилию русских, я имею в виду не этнической точки зрения, а по духу русских людей. Это все это делается, делается намеренно. И, конечно, очень серьезная пропаганда, которая идет, она такая, безусловно, так сказать, вот эта вот накачка постоянная, постоянная истерика, которая идет в украинских СМИ, конечно, она тоже действует. Она тоже действует, и люди считают, так сказать, что они вправе вот так издеваться над людьми, убивать людей, насиловать людей. И более того, ведь что самое страшное, что ведь этих людей действительно большинство ведь не судит. Их выпускают в здании суда. Например, там суд над Олесей Бузиной. Понятно, кто убил, что, где. Люди ходят, так сказать, на свободе до сих пор. И таких примеров много. Более того, действительно, этих людей продолжают, так сказать, называть вот бойцами, так сказать, героями в таком украинском стиле, да, вот это вот, так сказать, нацистское, да, ведь откуда это пошло, слава героям, слава Украине, слава героям, это во времена, нацистский так сказать, бандеровцев, да, и во времена, так сказать, немцев все это вот образовывалось в том числе. Поэтому, к сожалению, для Украины очень тяжелые времена, и, безусловно, без какого-то давления извне это, наверное, вряд ли это поменяется, потому что вот мы во многом считаем, что вот эти неуспехи этого режима, так сказать, тяжелейшая ситуация, которая в Киеве, собственно говоря, обнищание населения, исчезновение производства, исчезновение наукоемких производств, переход к сельскому хозяйству. Вот недавно как большое достижение украинские СМИ государственные рассказывали, что солому очень хорошо. Украина поставляет на Запад и увеличила продажи солому, понимаете?
Да, кстати, но китайцы вот не нашли жуков. И...
Вот это будущее, да. Оказывается, там, что продукты, которые поставляют, действительно, они не соответствуют каким-то нормам. Но, тем не менее, как, собственно говоря, в свое время, да, при фашистской Германии, Украине была четко поставлена определенная задача, да, поставлять продукты. Вот, собственно говоря, вот и роль, так сказать, всей Украины. Поставлять продукты
Сергеевич.
Людей. Вот, к сожалению, идут, конечно, к этому направлению. Без вмешательства извне вряд ли это удастся изменить.
Я благодарю вас. Напомню, что у нас в студии был Максим Григорьев, писатель, автор книги «Обыкновенный фашизм». Российские паралимпийцы не допущены к Паралимпийским играм 2018 года. Об этом сообщается в письме Паралимпийского комитета России в Центр спортивной подготовки сборных команд России. Ситуацию с российскими спортсменами мы сегодня обсудим с главным редактором информационного агентства «Молния», журналистом Антоном Коробковым-Землянским. Антон, здравствуйте, добрый вечер.
Дарья, добрый.
Как вы считаете, политическое решение?
Ну, тут и считать-то нечего, потому что, во-первых, применяется принцип коллективной ответственности, о котором мы уже много лет не слышали. Такое в нашей стране бывало в некоторый период истории, да, там, после революции. И такое бывало, вот как Максим недавно говорил, да, про Нюрнбергский процесс в Германии, когда они сжигали деревни за то, что там кто-то, там какие-то партизаны, допустим, где действовали и так далее. По сути, без конкретных доказательств, что кто-то из российских паралимпийцев применял допинг, из тех, кто собирался на Паралимпиаду ехать в Рио, все были отстранены. Автоматически вся сборная. То есть неважно, виноват ты, не виноват. Если ты русский, представляешь сборную России, значит, автоматически ты виновен, ты употреблял допинг, и тебя не допустят. Это противоречит, в принципе, вообще всему духу олимпийского движения, потому что когда Пьер де Кубертен создавал, возрождал Олимпиаду, да, в принципе, сам олимпийский дух, он не предполагает разделение на государства. Туда едут спортсмены. Вот эта уже история со сборными, она была организована для, ну, скажем так, удобства как бы организации этого процесса. Те медальные зачеты, за которыми мы постоянно следим, какая страна больше собрала, они же неофициальные. Это делаем мы, журналисты, это делают поклонники спорта и так далее. Но сам оргкомитет Олимпиады никогда никаких официальных медальных зачетов не проводит, потому что страны не соревнуются.
Помните, Бильд даже не поставила Россию в строчку?
Это очень смешно. Это унизительно для них, потому что в итоге Олимпийских игр мы обошли сборную Германии, и все их попытки как бы нас убрать и вычеркнуть вот из этого медального зачета, они оказались просто для них еще и унизительными, потому что в итоге, несмотря на все запреты, на ограничения, сколько наших ребят туда не поехало, спортсменов, и вот эти вот все пропагандистские штучки, да, когда нас убирали, не упоминали, вычеркивали, там, занижали и так далее, в итоге, ну, и где сборная Германии и Бильд, да, собственно, ну, пусть пишут про них.
Явно не в первой тройке. О том, что пишут в СМИ на тему отстранения российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде 2016-2018 года, расскажет подробнее наш обозреватель Ангелина Каряткина. Ангелин, вам слово.
Спасибо. Еще один удар от Международного паралимпийского комитета. Так пишут СМИ о решении отстранить россиян от зимних игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Отреагировали и блогеры. Причем англоязычные пользователи сети настроены так же агрессивно, как и их СМИ. Вот пример. Хорошо, что Международный паралимпийский комитет делает то, что не сделал, но должен был сделать Международный олимпийский комитет. Так пишет в Твиттере пользователь по имени Дэмиен Чамберс. Наши блогеры поддерживают паралимпийцев. Цитата. Официальная формулировка идиотская до безобразия. Паралимпийский комитет России функционирует на территории, которая не имеет эффективного контроля. Абсолютный беспредел, считает блогер Фрэнк Бойд. Пишет он в живом журнале. И еще одно мнение западных блогеров. Цитата. Паралимпийцев отстранили, а коррумпированный Томас Бах все еще пускает русских обманщиков на Олимпиаду, пишет пользователь Кевин Бойер в Твиттер. Наши блогеры отмечают, что, цитата, «ВАДА и Международный паралимпийский комитет взялись за наших паралимпийцев, причем мертвой и холодной хваткой безразличного агрессора, который не знает ни границ дозволенного, ни морали». Вот такие цитаты. Дарья, слово вам.
Спасибо большое, Ангелина. Очень интересные цитаты. Вообще, насколько морально решение об отстранении паралимпийцев?
Вообще, отстранение наших спортсменов еще в первой части, да, большого этого спортивного праздника, Олимпийских игр, это уже вызывало вопросы, потому что самое это главное, что никаких доказательств того, что кто-то употреблял допинг или там были нарушены эти пробы и так далее, представлено не было. То есть все держалось на каких-то заявлениях, словах и так далее. Здесь идет прямая аналогия с трагедией, которая в небе Украины случилась пару лет назад с Боингом. Нас кормили обещанием, что доказательства будут на следующий день о том, что это русские сбили там, или какие-то русские поставляли оружие, там эти буки там, и так далее, комплексы. В итоге прошло 2 года, и каждый там 2-3 месяца появляется информация, что вот-вот нам какие-то доказательства покажут, и точно будет подтверждена вина Российской Федерации. То же самое. Кто-то вскрыл там какие-то якобы пробирки, ФСБ заменяло эти
царапины.
Пробы по ночам. Да. Где они? Где эти доказательства? Какое там вещество применялось, да, если допинг был? Ничего не было представлено. Но спортсмены уже не попали на Олимпийские игры. Сейчас остается несколько дней, да, тут буквально там пара недель до Паралимпийских игр. И, возможно, вот сегодня появилось заявление Российского олимпийского комитета, Паралимпийского комитета о том, что несколько десятков спортсменов будут подавать индивидуально в суд и добиваться индивидуально, чтобы их все-таки допустили до Паралимпийских игр. Я думаю, что, скорее всего, кого-то допустят, но будет вот эта нервная измотка, то есть спортсмен 4 года настраивается вот для того, чтобы получить эти медали, да, добиться главного достижения в своей жизни. Что еще у спортсмена есть? Олимпийские игры, как Оскар у артистов там, и так далее. И накануне за пару недели, он начинает выматывать вот этими нервными ситуациями, судами, обвинениями, там, поедешь ты или не поедешь, продолжать тебе тренироваться, готовиться или не продолжать, ну и так далее. Это дополнительное психологическое давление. Но сейчас же речь еще идет о том, что паралимпийскую сборную отстранили не только на эти Олимпийские игры.
Но и на 2018 год.
Да, и на следующий цикл. И здесь, конечно, говорить о том, что это где-то вне политики, кто получил наши квоты?
Американцы?
Еще не началась Паралимпиада. Еще вполне возможно будут какие-то решения судов, спортивных чиновников и так далее. Еще 2 недели у нас в запасе. Но уже объявлено, что американская сборная паралимпийская получила наши квоты.
И то в 2018 году
то
тоже?
То есть от них поедет больше спортсменов. И чисто статистически у них больше шансов на медали в несколько раз. Да? То есть Россия убывает из зачета, а они эти места получают. И, естественно, американская сборная всегда была сильной. И без конкурентов в виде России они будут соревноваться, ну, разве что с Китаем, а по сути сами с собой. Потому что на последних играх наши паралимпийцы всегда занимали самые высокие места. Да? Там били все рекорды и прочее, прочее. Поэтому здесь говорить о том, что спорт вне политики, очень смешно.
Боль и разочарование наших спортсменов понятно каждому соотечественнику. Духовник Олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев вот что сказал по этому поводу.
Рассматривая произошедшее событие и как пастырь церкви, анализируя причины совершившегося, воспринимаю данную новость как нравственное преступление.
Действительно, нравственное преступление против паралимпийцев было совершено.
Самое еще интересное в том, что ведь именно Америка, я буквально сегодня об этом разговаривал с Марией Захаровой, начальником департамента информации и печати МИД России, несколько часов назад. Она говорит о том, что американская сторона по всем дипломатическим каналам очень тщательно следит за тем, как имидж Америки подается в российской прессе. Как наши телеканалы освещают, ваш телеканал в том числе и так далее. И что очень много, дескать, лжи, провокации, Америка всегда у нас плохая в российских СМИ и прочее, прочее. Она говорит, вот эта ситуация произошла. Теперь кому жаловаться, кому будет объяснять Государственный департамент после того, что они сделали с нашими паралимпийцами, что Америка хорошая? Они ежегодно представляют доклады о соблюдении прав человека в разных странах. Очень пристально следят за Россией. За тем, как у нас обстоят дела с людьми с ограниченными возможностями. Есть ли доступ там в подъезд, или могут ли они получить нормальную работу там, и так далее. Да? Сейчас они сами, фактически, этих людей, которые так, чтобы им полноценно присутствовать в нашем непростом мире, с экономическими кризисами, проблемами политическими там, и прочим, прочим, приходится преодолевать намного больше, чем каждому из нас, да, потому что еще есть физические какие-то проблемы и сложности. Ну и понятно, что у нас в стране не все приспособлено для инвалидов, да, там порой пандусов-то нет нормальных, там и бордюров и так далее. И сейчас они собственными руками просто их вычеркивают вообще, их нет. Их нет на Паралимпиаде, а Паралимпиада для многих людей с ограниченными возможностями – это тоже стимул. Даже если ты не спортсмен, для тебя это стимул. Ты видишь, как человек с каким-то физическим увечьем, да, переживший какую-то, возможно, трагедию
может
очень
сильную,
смог это преодолеть, стать сверхчеловеком, да, преодолеть вот все эти ограничения, которые есть, которые обычному человеку, может, не под силу, а здесь у тебя может не быть конечности, какая-то травма серьезная там, и так далее. Да. И ты каждый день доказываешь себе, окружающему миру, что у тебя есть силы на то, чтобы вот стать таким сильным.
Благодарю вас, Антон. У нас в гостях был Антон Коробков-Землянский, главный редактор информационного агентства «Молния». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции накануне нового учебного года принял детей в своей резиденции в Переделкино. Наш корреспондент побывал на мероприятии, предлагаю посмотреть наш материал.
По уже сложившейся традиции, в канун 1 сентября святейший патриарх Кирилл собрал детей в своей резиденции в Переделкино, чтобы они могли помолиться перед началом учебного года, вдоволь навеселиться и познакомиться с новыми профессиями.
И разные патроны, подковы, гвоздь. И рассказывали, что на каком глубине. Археологом.
Водосвятный молебен перед Днем Знаний отслужил духовник-патриарх Исхий архимандрит Илий. Сотни деток послушали проповедь старца. Пел детский хор под руководством матушки Варвары Волковой. Ну а на улице детей собралось уже несколько тысяч. Здесь батуты, лабиринты и аттракционы, контактный зоопарк, увлекательные опыты по физике и химии. Для тех, кто любит творчество, организовали деревню мастеров и пристань художников, где детей ждали народные умельцы, ремесленники, занятия живописью и объемное моделирование. Прошел мастер-класс по археологии, в том числе и по истории православного Крыма. А также кукольные интерактивные театры, спортивные соревнования и военно-патриотические игры. Ну а главное, концерт с участием известных артистов и звезд российской эстрады. Когда выступал победитель «Голоса» Даниил Плужников, зрители прослезились, а потом долго-долго аплодировали.
Мне здесь очень понравились батуты и сам концерт. Он очень интересный и веселый.
И мне здесь очень понравился концерт. Да, я сфоткалась с Юлией Началовой.
Мне понравилась тут стрельба из лука. А еще тут всякие карусели.
Аттракцион.
Ну, мне все здесь понравилось. Здесь
мастерские всякие, фенечки плетут, классно.
Здесь есть много разных батутов, концерт.
Будем надеяться, что наши дети с таким же успехом будут учиться, как сегодня они зажигали здесь, в Переделкино. Пелагея Теренкова, Василий Кудинов, Царьград.
Представитель Русской Церкви пожелал детям помощи Божьей в обретении знаний. По его словам, важно также научиться накапливать добро в самих себе и делиться этим добром с окружающим. На этом у нас все. Это была программа «Наша точка зрения». Увидимся завтра, а прямо сейчас Юрий Пронько и его «Реальное время». Смотрите «Царьград», потому что мы правы.